Глава 43. Обстановка в кабинете следователя Хлопова по-прежнему была нарочито неуютной. Дежурный унтер-офицер привез Мармеладова в казенном экипаже и вел от входа чуть ли не под конвоем. Ждать приказал таким тоном, от которого у большинства людей трясутся поджилки. Но сыщика это не смутило. Он шагнул к огромному шкафу с картотекой, стал выдвигать ящички и убедился — большинство содержит лишь одну или две анкеты преступников, а четверть и вовсе пустые. «Их следственное ремесло», — прошептал он язвительно, в привычной манере. «Сплошное надувательство».
«Не могу согласиться, Родион Романович. Не предполагали, что узнаю ваше имя?» «Удивляться нечему. Сведения о вашем прошлом в полицейской картотеке сохранились. Я их изучил».
Тайный советник Чарушин слишком ценил свое время и потому безотложно перешел к сути.
«Но и о неоценимой помощи полиции Москвы и охранному отделению Петербурга там теперь есть целая глава, мною написанная. Хотите занять этот кабинет?» «Вместе с должностью. Замолвлю словечко. Такие прозорливые сыщики нам пригодятся».
«Благодарю, но я уж лучше частным образом. Где же следователь? Пригласил меня и довольно настойчиво, а сам исчез».
«Это я позвал от имени Хлопова. Кстати, отныне его дразнят Прохлоповым. Упустил убийцу фрейлин, прохлопал ушами». «Отстранили лопуха от следствия и повелели немедленно прибыть в Петербург для решения дальнейшей судьбы. Сошлют в Сибирь, в ледяную и снежную губернию, работать дознавателем в каторжном краю. Ирония судьбы меня, признаться, забавляет».
Он поискал глазами зеркало. Открыл дверцы шкафа. Может, внутри? Нет, ничего. Странно, неужели прежний обитатель наплевательски относился к своему внешнему виду? Из кармана выплыло зеркальце в черепаховой оправе. Подкрутив усы, Прохор Степанович уселся в любимую позу на краешке захламленного стола.
«Жаль, не можем мы допросить госпожу Кропоткину под официальный протокол. Но хватит и объяснений, представленных вами вчера на участке на Зубовском бульваре».
Он достал из другого кармана документ, вчитался и хмыкнул.
«Этот пассаж особенно впечатляет. После чистосердечного признания и искреннего раскаяния преступница против всякого чаяния вырвалась из кареты, которая проезжала по мосту, перевалилась через огородку и упала в реку. С минуту плыла спиной кверху, но вскоре намокшая юбка утянула ее ко дну».
«А в ваших руках остался лишь серый шарф, слетевший с головы утопленницы». Мармеладов подтвердил.
«С другой стороны, может, и к лучшему повернулось. Вдруг это ваша Анна?
Моя? Уж точно не моя». От ухмылки его усы по тараканье зашевелились.
«Вдруг она стала бы запираться или отнекиваться? Поди еще до суда доведи». А присяжные могли сжалиться над поруганной девицей и, не дай бог, выпустить убийцу на свободу. Нам это не кстати, правда?
Сыщик молчал, не мешая ему красоваться.
Дело пикового туза стало достоянием публики. Старый князь Апраксин потребовал отыскать виновных в гибели его сына. Причем не в той, что произошла на рельсах железной дороги, в духовной гибели. Его сиятельство прознал об извращенных маскарадах и поклялся выжечь их с корнем. Учитывая его богатство, связи при дворе, родство с тремя судьями и двумя прокурорами, выжжет, будьте уверены. Награду назначил немалую. Следователи из Петербурга прислали дюжину, сплошь тайные советники, но арестовать некого. А Жаровский уехал в Европу. Баронесса повесилась на дыбе, да, представьте, удавилась насмерть, нынче утром. Столько всего произошло, пока вы отсыпались до полудня.
В таком случае позвольте предложить вам... Мармеладов выложил стопку писем, перехваченную замызганной лентой. Путеводную звезду,
личный архив фон Даниха, в том числе и список общества двойной розы, за который старик Апраксин заплатит сполна. Чарушин вцепился в бумаги, не веря до конца, что это происходит наяву. Вырвал из пачки один лист, прочел наискосок, другой, третий.
«Вы поистине бесценный человек».
«Да, хотя цена мне и не назначена, но все же вам придется распахнуть кошелек. Купите извозчику Ефиму Быстрякову новую лаковую коляску и, пожалуй, выдайте позолоченную бляху. Он любит покрасоваться».
«А лично вам?»
«Мне достаточно заметки в ведомостях про то, как вы утерли нос дюжине высоких чинов из Петербурга. Только пусть ее напечатают за подписью госпожи Меркульевой и на день раньше, чем в известиях».
«Даю слово от имени Берендея, моего давнего знакомца».
На прощание радушно пожали друг другу руки. Когда сыщик был уже на пороге, Чарушин окликнул его.
«Минувшим вечером князь Апраксин увидел сына, раздавленного колесами паровоза, залитого кровью, без единой целой косточки. Какой дерзостью или жестокостью, а может статься и безумием, нужно обладать, чтобы подойти к безутешному старику и сказать: «Не плачьте о нем». Юному развратнику и безбожнику воздалось по заслугам. Верно ли мне передали слова ваши?» Мармеладов кивнул и вышел.